понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Можете слушать нас на частоте 549 АМ, ну или в FM-диапазоне на частоте 107. Кроме того, мы доступны в социальных сетях, ну и на сайте «Крым Реалии». Вы всегда можете посмотреть видеотрансляцию эфира. Милости просим в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Все звонки бесплатные. Друзья, ну и... тема, которая заставила нас обратить на себя внимание, это тема переноса выборов президента России в 2018 году. Там на самом деле ничего критического по срокам, там куда более важная символическая составляющая. А именно, в этом году Государственная Дума России приняла поправки в закон о выборах президента, которые там... меняют определенные правила. Среди прочего, там, отмена открепительных удостоверений. Голосовать можно будет на любом участке, просто подав заявление. Ну, а между тем, выборы президента Российской Федерации в 2018 году планируют перенести на неделю. Так, чтобы они совпадали с годовщиной, скажем так, операции по смене флагов на территории полуострова. И любопытно, что вот должны они были пройти в воскресенье 11 марта, но вот в итоге их перенесут на воскресенье 18 марта. И всякий раз, когда мы разговариваем об электоральных новшествах в Российской Федерации и начинаем препарировать, выгодно или невыгодно отмена открепительных удостоверений. Я не знаю, насколько облегчит вот это вот волеизъявление, там, открытие новых участков для голосования за рубежом, или не облегчит, или, напротив, усложнит. Все это подчас меркнет по сравнению с вот какой-то очень важным символическим наполнением, а именно перенос президентских выборов на 18 марта. Я напомню, что 3 года назад, именно в этот день, Российская Федерация официально назвала украинский полуостров своей территорией. И что мы на самом деле наблюдаем? Наблюдаем ли мы превращение президентских выборов в 2018 году в этакий референдум о доверии Владимиру Путину на основании его, скажем так, крымской кампании? Наблюдаем ли мы, по большому счету, попытку использовать крымскую историю как некий такой вот электоральный запас легитимности? И вообще, ждут ли нас какие-то, на самом деле, какие-то открытия в рамках той президентской кампании, которая случится уже через год? Вот обо всем этом, на самом деле, друзья, будем говорить сегодня в эфире. Просто для начала мы бы хотели дать вам послушать одну точку зрения. Это такая, это, собственно, набор мнений, набор мнений, которые звучали под куполом Государственной Думы в тот момент, когда шло обсуждение этих самых поправок.
Точка зрения.
Сегодня, во время выборов, любой человек по интернету, просто так придя, без всяких документов, говорит, я буду голосовать вот здесь, в этом участке. И комиссия обязана дать ему бюллетень, причем якобы будет составлен реестр, в котором будет учитываться, и вот этот человек, он же где-то прописан, он будет говорить, где прописан, или где у него регистрация, и туда пойдет команда, что он же проголосовал.
Вы убираете открепительные талоны, убираете адрес, так можно, знаете, сколько избирателей набрать? 150%. Кто угодно, мы же говорим, чтобы не было фальсификаций. А делаем все для того, чтобы вообще все упростить. Пусть идут с одного участка на другой, едут за один день по 200-300 километров и голосуют по 5 раз.
Мы исходим из презумпции добросовестности избирателей. При этом в отношении лиц, нацеленных на недобросовестные действия, на злоупотребление предоставленным правом голосовать по заявлению, устанавливается повышенный размер административного штрафа. Также рассматривается вопрос об установлении уголовной ответственности.
Точка зрения.
Друзья, но все это споры как раз, на наш взгляд, второстепенным, а может быть, на самом деле и не второстепенным. Вот у нас есть на связи российский политолог Иван Преображенский, и мы у него как раз и спросим. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
А вот все эти правки в закон о выборах президента, который касается непосредственно открепительных талонов, которые позволяют российскому гражданину голосовать на любом участке вне зависимости от того места, где он реально находится. Вот на ваш взгляд, как вы склонны интерпретировать это нововведение?
Ну, по большому счету, это нововведение многократно обсуждалось. Нет, можно сказать, что... Я не уверен, что она окажет существенное воздействие, но оно, естественно, создает дополнительность для потенциальной фальсификации. Мы знаем, что нет, от открепительных удостоверений с таким свободным использованием постепенно уходили все 2000-е годы именно в связи с тем, что речь шла о том, что они используются для фальсификации. Нет, и это самый способ для их применения в рамках так называемой карусели, то есть нет многократного голосования по одним и тем же открепительным, либо многократного голосования на разных избирательных участках. Нет, и, безусловно, они будут использованы в таком виде, что бы там ни решили в Кремле, потому что губернаторы нет, имеют собственную отчетность. Нет, и должны отвечать за то, какой процент голосов они в состоянии выставить нет, от своего региона за кандидата-фаворита. Нет, и, собственно, они пустят нет, эту технологию как наиболее им привычную и наиболее удобную.
Угу. К нашей беседе присоединяется российский журналист, редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте. Вот мы как раз с Иваном Преображенским говорим о том, зачем, собственно, вот эти все нововведения в процедуру выборов президента Российской Федерации. И начали мы с технических моментов, там, отмена открепительных удостоверений, вот то, что гражданин России может проголосовать с предъявлением паспорта на любом избирательном участке. И вопрос, который, например, поставил в тупик нашу редакцию при подготовке программы. То есть, что мы наблюдаем? Это неуверенность в том, что придет нужное количество людей, или это желание добиться максимальных цифр? Вот эта вот неожиданная легкость голосования, перед которой поставлены, собственно, российские граждане. Для чего она? Зачем на... В 2018 году, получается, с правлением Владимира Путина, ну, такую фору применять в рамках избирательной кампании.
Да, я понял. Действительно, чувствуется некоторая неуверенность, хотя, казалось бы, причин для нее формально никаких не наблюдается. Но, судя по этим спорадическим движениям, действительно хотят подстраховаться. Тут важно сказать вот что. Это фиксирует... Некоторые российские политологи, которым у меня нет причин им не доверять, например, Александр Морозов или Константин Гаазе, они употребляют буквально вот такую формулу. Они говорят, что посткрымское большинство, то есть вот это посткрымский консенсус, посткрымское большинство закончилось, да, потому что вот возникает вопрос, а в связи с чем они так утверждают? Ну, вот все фиксируются на последних протестных акциях, которые прошли 26 марта, как вы знаете, которые, собственно говоря, к протесту предложил присоединиться вот Навальный, и эти акции состоялись там где-то в 90 городах, если не 100 городах. Вот, казалось бы, это совершенно символическое событие, и вышло на эти несанкционированные митинги, ну, там минимальное количество людей, если учитывать масштабы России. Очень много, как, опять же, говорят, много молодежи, даже подростков, да, и у нас что дало повод даже говорить о каком-то новом поколении, которое вот новое, превыросшее уже при Путине абсолютно полностью поколение, которое вышло на улицу. И вот, казалось бы, это в большей степени символическое событие. То есть это не может напугать Кремль, это не может там напугать губернаторов. В некоторых городах эти митинги вообще были разрешены. Но вот Россия – страна символическая. Здесь символические события имеют большое, огромное значение. И вот почему-то 26 марта... Получилось так, что страна опять другая, что ее уже, что ее опять волнуют вопросы внутренние, вопросы коррупции в первую очередь, да. И вот это дает право говорить о том, что тема 2014 года перестает быть объединяющим. Ну, собственно говоря, вот Константин Гаазе объясняет, что все подобные консенсусы, да, на войне, там, на других вещах, они недолговечные, они долго не работают в современных условиях. И, стало быть, надо искать какие-то новое большинство, нужно формировать новое большинство. Собственно говоря, этим сейчас занимается замглавы администрации президента Кириенко, как, ну, человек, который, как правило, отвечает за внутреннюю политику. Да? Угу. И вот, собственно говоря, это новая кириенковская администрация, она сейчас работает над тем, чтобы сформулировать, на чем это новое большинство можно построить. Вот о чем вкратце можно сказать.
Угу. Но вот вы упомянули при этом о разрушении посткрымского консенсуса, а между тем выборы президента России как раз перенесены на символическую, ну, наверное, для российского обывателя дату, 18 марта, день, когда Москва заявила о том, что Крым наш, условно говоря, в одно слово, в кавычках, и с маленькой буквы, заявила на весь мир, тем самым положив начало какой-то новой геополитической эпохи. Уж в вопросах взаимоотношений с Украиной и с другими постсоветскими странами уж так точно. И вопрос, если посткрымское большинство уже разрушено, если оно не работает, если идет активный поиск нового, то зачем все равно понадобилось, ну, как бы, эксплуатировать мертвую лошадь? Иван Преображенский, вопрос вам.
Я не думаю, честно говоря, не вполне согласен с положением о том, что посткрымское большинство разрушено. Посткрымское большинство сместилось, нет, и, скажем так, уменьшилось. Речь идет о том, насколько я понимаю, что задача администрации президента поставлена максимальная явка и максимальная легализация с точки зрения граждан, нет, легитимация выборов предстоящих. Нет, и поэтому посткрымское большинство играет свою роль, посткрымское используется, и поэтому перенесена дата выборов, очевидно. Нет, чтобы крымская тема сыграла свою роль для тех, на кого она может играть.
А для на кого она может играть, вот на ваш взгляд? На кого она сегодня в России может играть, эта тема крымская?
Я думаю, что крымская тема играет на значительную часть населения, это более 50% до сих пор. Нет, опросы мы, естественно, должны корректировать на социально, скажем так, одобряемые ответы. Нет, но, тем не менее, тот факт, что Крым является после победы во Второй мировой войне, нет, самым объединяющим фактором для наибольшего количества россиян, да, более чем 50%, это очевидно. Это небольшие города, нет, средние города, нет, это государственные службы в массе своей, так или иначе. Нет, надо понимать, что, скажем так, ассоциация себя с государством, нет, в России, и реальная связь с государством за счет работы, зарплаты там и так далее, нет, это вопрос, который важен, ну, минимум для 60% населения. Нет, скажем так, человеку не свойственно идти против своих собственных интересов чаще всего. Нет, и даже если он понимает реальную ситуацию, ему проще переубедить себя, чем переубеждать общество. Нет, и поэтому эта конформистская позиция, она очень сильна по-прежнему. Но есть, нет, достаточно серьезное меньшинство, нет, для которой посткрымский консенсус как-либо, нет, и эта оппозиция не работает, либо он его не интересует. И это вот так называемое то новое поколение, о котором сейчас говорил Андрей, то есть это та молодежь, которая родилась и всю жизнь прожила при Путине, нет, и некоторое количество политичных граждан, которых в принципе не волнует Крым, и они своего ответа на вопрос, а чей же он, вообще не дают, нет, и избегают этой темы. Нет, вот их-то, судя по всему, хотят привлечь к нынешним выборам. Это в большинстве своем люди достаточно мобильные. Нет, они живут не по месту своей регистрации. Нет, и для них важна возможность проголосовать где угодно. Угу. Нет, вот для них создают техническую возможность, но пока не очень понятно, чем, собственно, скажем так, с идеологической или с какой-то другой, с маркетологической точки зрения их хотят привлечь не просто прийти на выборы, но и проголосовать за Владимира Путина. Очевидно, что он будет кандидатом-фаворитом.
Угу. Друзья, вот любопытное два мнения прозвучало, но при этом вот наши коллеги из Московского бюро «Радио Свобода», они на улицах российской столицы провели небольшой опрос, можно ли в России провести честные выборы. Именно с таким вопросом они выходили к москвичам. Давайте послушаем ответы.
Мнение.
Можно ли в России провести честные выборы?
Не знаю. Я думаю, что нет.
Почему нет?
Ну, потому что все вокруг все обманывают и врут. Вот и все.
Честные выборы можно провести, если внутри нас самих будет честность. Вот. Но с этим трабло очень жесткие.
Невозможно пока это.
Я никак не считаю. Я думаю, в России провести невозможно. И они не нужны, эти выборы. Потому что если кто хочет выбрать, они выберут, когда надо. Вот и все. Философии здесь никакой нет. Это жизнь.
Как говорил Макиавелли, в его трудах о государстве, да, политика – это либо плохо, либо очень плохо. Вот как-то, наверное, я в этом плане скептик.
Можно следить за нарушениями и добиваться, чтобы их не было.
Не сегодня.
Я считаю, что тем более после того, как назначили нового руководителя избирательной комиссии, вот, и все у нас делается к тому, чтобы выборы были честными.
Ну, это все очевидно. У меня есть знакомые, кто принимает участие в выборах. И они мне лично рассказывали, как все это потасовывается. Но это все полная лажа. Я не верю в это.
Наверное, надо самим с собой быть честными.
На данный момент я очень сомневаюсь, что можно провести честные выборы. Для этого нужно, чтобы было очень много изменений. Ну, то, что делается во всех нормальных странах.
Мнение.
Ну вот, собственно, мы услышали, но это, понятно, не социологический опрос, но, тем не менее, такой себе vox populi. Кто-то считает, что могут провести честные выборы, кто-то полагает, что, собственно, и процедура выборов-то не особенно нужда, кто-то предпочитает вообще об этих вещах не задумываться. Но так или иначе, вот через 360, уже меньше, чем через 365 дней, граждане России будут выбирать президента. Андрей Архангельский, наш собеседник, напомню, российский журналист, редактор отдела культуры журнала «Огонек», он исходит из того, что посткрымский консенсус и посткрымское большинство, оно либо разрушается, либо уже разрушено. И, соответственно, люди начинают хотеть нового и странного, наверное, с точки зрения российской власти. А чего они хотят? И кто может, на самом деле, вот эту вот вакантную нишу реальной оппозиционной фигуры собою заполнить? Проводился недавно опрос Левада-центра. 47 опрошенных знают, кто такой Алексей Навальный. Но достаточно ли 47% узнавания Алексею Навальному для того, чтобы считаться политиком, ну, как минимум, федерального масштаба? И, собственно, этот вопрос, который я бы хотел адресовать Андрею Архангельскому.
Ну, вы знаете, поскольку политическое поле зачищено, говорить вообще о каких-то конкурентах, которые могли бы, ну, вот реально сейчас в сознании, в массовом сознании составлять альтернативу Владимиру Путину, пожалуй, нет. Было бы некоторым преувеличением сказать, что Алексей Навальный эту нишу уже занял. Но, с другой стороны, можно, конечно, сказать, что он единственный, пожалуй, из претендентов на эту альтернативу. Но надо понимать еще, что это мы говорим, как бы, ну вот, нам придется включить, что называется, там, трехмерное пространство, да, это все происходит в несколько разных пространствах. Алексей Навальный человек виртуальной известности, виртуальной политики, если можно так сказать, поскольку легальное политическое поле, ну, оно не дает возможности для актуализации, для апробации там своих идей, для выступлений, поскольку медийное поле, да, недоступно для такого рода политиков. Естественно, что Алексей Навальный существует только для пользователей социальных сетей, ну да, и для какого-то вот этого мобильного, условно говоря, меньшинства. Кстати, вот подростки, которые с этими социальными сетями уже выросли, практически для них это как телевизор для их родителей и дедушек, бабушек, да? А для них Алексей Навальный, пожалуй, и лидер. Ну, и вот мы имеем довольно странную ситуацию. Есть опять две России. Там обычно говорят, есть три России, ну вот есть две России, да? Есть Россия телевизора, есть Россия социальных сетей. Это, по крайней мере, мы уже можем утверждать. Надо сказать, что вот та Россия, которая социальных сетей, она более мобильна, она более активна и так далее, но все-таки она составляет меньшинство. И вот мы имеем дело с двумя такими несколько несоприкасающимися сосудами, да, вот это, что называется, из уроков физики. Вот есть Россия социальных сетей, есть Россия телевизора. Говорить о что они могут конкурировать, но это даже как бы в каком-то смысле даже пока что это нарушение там законов физики. Потому что, чтобы им конкурировать, им нужно встретиться. А они существуют как бы по отдельности. То есть вот в одной части одна жизнь, в другой части другая. Как это может взаимодействовать, это абсолютная загадка. Но в этом и интрига.
Иван, вопрос Ивану Преображенскому, российскому политологу. Иван, вот вы говорили о том, что, собственно, та либерализация законодательства предвыборного, которое сегодня планируется Госдумой, в частности, в вопросе президентских выборов, она в том числе позволяет... Ну, облегчить доступ к избирательным участкам людям с высокой степенью мобильности, а именно молодым людям, которые там активно передвигаются там, из города в город и так далее. Если они внезапно, вот Андрей Архангельский говорит, что две России не пересекаются, а если они пересекутся на избирательных участках, если молодые люди внезапно дойдут до избирательных участков, у них сегодня есть фамилии, напротив которых они могут поставить галочку? Коль много таких людей, которые будут готовы голосовать за, если угодно, несистемного человека?
Ну, я бы сказал так, что они, безусловно, у них такие фамилии есть. Этих фамилий основных две, так или иначе, это Владимир Путин и Алексей Навальный. Нет, фамилий, как я по собственному опыту и общению с теми, кто организовывал митинги 26 марта, понимаю. Других фамилий для них нет, просто потому что они их не знают. Для них не существует, например, политика Явлинского, они не знают, кто это. Для них не существует лидеров думской оппозиции, так называемой псевдо.
У нас небольшие проблемы со связью, мы сейчас перезвоним Ивану. Но вот вопрос в чем? Есть, например, Алексей Навальный. И его повестка, она довольно понятна. Он сознательно дистанцируется от многих геополитических вопросов, о которых любят рассказывать, например, обитатели властных кабинетов в Кремле. И в первую очередь он концентрируется на темах, скажем, антикоррупционных и так далее, и так далее, и так далее. Но и возникает вопрос, а какая повестка, соответственно, будет у Кремля в 2018 году? Вот как он себя будет продавать, условно говоря, российскому избирателю? Мы понимаем, что до 2014 года модель социального договора звучала, условно говоря, рост благосостояния в обмен на политические свободы. Граждане отказывались от части политических свобод, получали рост благосостояния. После 2014 года, пользуясь формулой там, Александра Баунова, этот социальный договор изменился и стал звучать так: отказ от политических свобод в обмен на государственное величие. А что будет предлагать Кремль в 2018 году? Вопрос, на который, возможно, Андрей Архангельский нам поможет найти ответ.
Ну, вы знаете, вот это загадка, потому что это главная интрига, потому что, опять же, сошлюсь на своего коллегу Константина Газа, который пишет, что, собственно говоря, в Кремле сейчас идет поиск этой концепции. И есть там как минимум три концепции. Какая-то внутренняя либерализация или, напротив, закручивание гаек, или новый шаг актуализация внутренней повестки за счет внешней повестки, то есть, опять же, это Сирия, там, ну и так, за внешним контуром. Да? Сейчас этот вопрос решается. И что самое интересное, есть группы влияния, каждая из которых поддерживает какой-то из этих вариантов. Ну, там, условно говоря, вот есть либеральное крыло, да, есть консервативные ястребы. И сейчас этот вопрос, собственно говоря, решается внутри самих элит. То есть вот самое интересное происходит именно сейчас, в этот момент. Мы об этом не знаем, мы можем догадываться. Но поиск этой концепции, что нам известно? Что поиск этой концепции идет. И, собственно говоря, окончательный вариант, вот что, условно говоря, продавать избирателю в 2018 году, нету. Угу. Пока что эта концепция ясная, не выбрана, она не сформулирована. Владимир Путин хороший тактик. Это там все, собственно говоря, отмечают. И он умеет быстро реагировать на, ну, делать какие-то тактические движения. Но стратегия, как всегда, нет. И тут тоже мнение расходится по поводу того, какая из реакций эффективнее. Угу. Стратегическое или тактическое, да? Ну вот что вот случай состоится отсутствующей стратегии и в глобальном смысле, и в практическом смысле, она налицо, вот тот факт, что этой стратегии нет до сих пор, вот он подтверждает эту версию.
Угу.
Пока тактика.
Ну и буквально вот вопрос на там 30-40 секунд. А крымская тема будет тем атлантом, который держит политическое небо в Российской Федерации в 2018 году?
Судя по тому, что дата выборов, как это принято уже в первом чтении, вероятно, будет утверждено, судя по всему, это пока что на сегодняшний момент единственное, что понимается как глобальная победа большинства и тема для глобального консенсуса. Опять же, мы можем сделать из этого вывод, что других объединяющих тем просто нет.
Понятно. Спасибо вам большое, Андрей. Прощаемся с Андреем. Андрей Архангельский, российский журналист, редактор отдела культуры журнала «Огонек», был с нами на связи. Продолжаем беседу с Иваном Преображенским, российским политологом. Иван, а вот лично вы ждете, во-первых, какая повестка, на ваш взгляд, будет к 2018 году? У нас, к сожалению, стало известно, что вот сорвалась связь с Иваном Преображенским, но мы ее попытаемся восстановить. То есть, смотрите, друзья, из того, что прозвучало. Сам по себе перенос выборов президента России на день аннексии Крыма означает попытку отмобилизовать избирателя при помощи как раз-таки вот главного такого достижения после Гагарина, условно говоря, и после Второй мировой, которую ставит себе в заслугу нынешняя власть, то есть, а именно, там, расширение географии Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, с другой стороны, вот эта либерализация избирательного законодательства, в том числе там то, что гражданин России может голосовать где угодно, с одной стороны, создает пространство для фальсификации, для карусели, а с другой стороны, позволяет, например, мобильным молодым людям Российской Федерации дойти до избирательных участков. Он живет в Твери, работает в Москве, пришел в Москве, проголосовал. Или он дальнобойщик, прописан в Саратове, находится где-то в Сызрани, сходил на избирательный участок и тоже воспользовался своим правом. А мы понимаем, что после введения этих дополнительных дорожных поборов в Российской Федерации, наверное, у тех же дальнобойщиков, ну, скептическое отношение к существующей вертикали. А, так вот, и получается у нас таких два разных тренда, с одной стороны. А с другой стороны, мы не понимаем, как Кремль воспользуется той 12-месячной передышкой, которая у него есть в преддверии президентских выборов. А именно, будет ли он, например, играть на теме, что Москва отныне, с 18 года, это главный либерал. Или, напротив, будет он играть на теме, что мы продолжаем, мы, это Российская Федерация, например, это осажденная крепость, которая противостоит гидро западной цивилизации, и мы единственные, кто способен защитить, условно говоря, ваши девственные головы и прочие части тела от тлетворного влияния Запада. Собственно, вот такой вот разброс на самом деле существует в российских стратегиях, которые мы будем обнаруживать на протяжении следующих 12 месяцев. И, друзья, по поводу темы Крыма. Вот две точки зрения. Андрей Архангельский считает, что крымское большинство разрушено, и что тема Крыма сама по себе не способна больше объединять львиную долю российских избирателей. Иван Преображенский полагает, что нет, способна объединять российских избирателей, потому что львиная доля из них — это бюджетники, они все равно вынуждены быть лояльными, просто чтобы сохранить свои рабочие места, зарплаты, квартиры, возможность выплачивать кредиты и ипотеки. Вы знаете, нас ждет удивительный год, примерно такой же, который был в Украине в 2013-м. Помните, чем это закончилось? И мы помним. Берегите себя. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.